пещере вспыхнул сероватый свет, мгновенно осветил чудовищную, заплывшую жиром рептилию, прикованную к стене напротив тока. В глазах твари светился ужас. Камни рядом с ящером были изборождены глубокими царапинами, метками безумия, которые вызвали у малозанца ужас, ибо это безумие он опознал в себе самом.
Она моя душа.
Провидец стоял перед ним. Его движения были отчаянными, дерганными. Тело старика, которое так давно одержал Ягуд, разваливалось на куски. Монотонно напевая себе под нос какое-то песнопение, провидец, будто забыв о Токе, подходил все ближе и ближе к Матроне, к матери. Гигантская тварь съежилась. Когти скрижетнули по камню, когда она прижалась к стене. Крики рептилии не прекращались, гулко отражаясь от свода пещеры. Провидец держал что-то в руках, бледное, гладкое, продолговатое. Яйцо, но не птичье. Яйцо ящерицы, увитое сероватой магией. И чары крепли с каждым словом песнопения. Ток видел, как что-то вырвалось из тела Матроны. Сияние силы, которое устремилось было вверх, но угодило в паутину чародейства, в колдовской селок, который затем утянул свет внутрь яйца, что лежало в руках провидца. Крики Матроны внезапно оборвались. С бессмысленным всхлипом рептилия опустилась на пол. В оглушающей тишине пещеры Ток яснее расслышал шум битвы в коридоре. Ближе и ближе. Сжимая финнест, провидец развернулся и посмотрел на Тока. Усохшие губы трупа дернулись от улыбки Ягута.
«Мы вернемся», — прошептал он.
Чары вновь расцвели, и когда тяжелые цепи свободно упали на пол, вернулась тьма. Ток понял, что он один в пещере. Провидец забрал силу матери, а затем взял и ее саму. Волк бился в груди малозанца, вгонял шипы боли в сломанные, изуродованные руки и ноги. Он жаждал выпустить запертый вой, зов, обращенный к возлюбленной и родичам, но не мог вздохнуть.
Не может дышать. Он умирает. Град, эти дикие дары, они ничего не значат. Из-за меня, роковой ошибки этого бога, мы оба умираем.
Звуки боя прекратились. Ток услышал, как ломаются один за другим железные прутья. Услышал, как железо зазвенело по камню. А затем кто-то присел рядом. На лоб Току легла ладонь, от которой осталось немногим больше, чем кости и сухожилия. Малозанец ничего не видел. Света не было. Но рука была прохладной, касание легким.
«Худ, ты пришел за нами?»
Слова ясно прозвучали в сознании, но наружу вырвались лишь хриплые звуки. Ток понял, что языка у него больше нет.
«Ах, друг мой!» — хрипло проговорил знакомый голос. «Это я, Оностлен, некогда из клана Тарат, из Логресовых, Тлан и Массов, а ныне родич Арала Фейла, Тока-младшего».
«Родич!»
Иссохшие руки обняли его.
«Сейчас мы уйдем, младший брат».
«Уйдем?»
Хватка еще раз посмотрела на пролом. Бравада, которая заставила ее заявить, что мастажоги пойдут за Тланом Асом в цитадель, развеялась и сменилась осторожностью, когда малозанцы оказались рядом с крепостью. Цитадель брали штурмом, и неведомый противник панионцев хорошенько пнул осиное гнездо. К Ченчимали стопотом мчались обратно в ворота. Всю крепость потрясали чародейские взрывы. На стенах бегали урдомы и беклиты. Извилистая серая молния взметнулась с южной крыши, поразив два десятка кондоров, которые парили над цитаделью. Небо над гаванью затягивала огромная грозовая туча, в глубинах которой вспыхивали зорницы. Лейтенант Хватка обернулась и окинула взглядом свои потрепанные взводы. Как она и ожидала, трех тяжелораненых солдат они потеряли. Никто из мастажогов на этой затянутой дымом улице не остался цел. Хватка видела слишком много крови на их измазанной сажей форме. С северо-запада по-прежнему доносились звуки битвы. Теперь они приближались. Хватка понимала, что Дуджик сделает все возможное, чтобы дойти до цитадели. Однако, судя по звукам, его оттесняли. Улица за улицей. Гамбит провалился. И мы остались одни.
«К Ченчимале!»
— прошипел один из солдат в заднем ряду.
«Позади нас!»
«Ну, тогда решено!» — пробормотала Хватка. «К валову пробою! Бегом марш!» Мостожоги помчались по заваленной каменными обломками улицы. Дымка первой взобралась на руины башни. Сразу за ней высилось полуразрушенное здание. Три стены и половина крыши еще стояли. Внутри царила пыльная тьма. В левой части дальней стены виднелось что-то похожее на дверь. Хватка отстала от дымки всего на два шага. Она спрыгнула с развалин и приземлилась на пол комнаты, где столкнулась с дымкой, которая отступала и сыпала проклятиями. Обе упали.
«Чтоб тебя, дымка!»
«Стража!»
— прозвучал третий голос.
«Хватка! Лейтенант!»
Солдаты подходили сзади, когда Хватка села и увидела Вала, Перла и еще семь мостожогов. Те, что пошли с арбалетами на стену и сумели выжить.
«Мы пытались дать вам знать...»
«Неважно, Вал», — сказала Хватка, поднимаясь на ноги. «Вы все сделали правильно, солдат, уж поверь мне».
В руке Вал держал ругань. Теперь он с ухмылкой поднял бомбу.
«Одну приберегли».
«Тут Тлан и Мас не пробегал?»
«Ага, побитый ублюдок. По сторонам не смотрел, просто прошел мимо нас, внутрь цитадели».
Мостожок в заднем ряду закричал.
«К Ченчимале сзади!»
«Туда, в дверь!» — взвизгнул Вал. «Дорогу дайте, идиоты! Я этого ждал!»
Хватка начала толкать солдат к задней стене. Сапер вскарабкался по камням к пролому. То, что произошло дальше, смешалось в воспоминаниях Хватки. Дымка схватила ее за руку и отшвырнула к дверям, за которыми один за другим исчезали солдаты. Хватка выругалась, но руки Дымки вдруг ударили ее в спину, толкнули лицом вперед в проем. Хватка с рычанием развернулась и увидела за плечом Дымки. К Ченчимале размазанным пятном промчался по развалинам, скидывая руки клинки. Вал поднял глаза, увидел, что оказался в четырех шагах от рептилии. Хватка услышала, как он коротко, почти неслышно хмыкнул. Сапер бросил ругань себе под ноги. К Ченчимале уже взмахнул клинками. Взрыв смел обоих. Волна выбросила Хватку и Дымку за дверь. Каменное крошево гулко застучало по шлему, забралу и нащечникам шлема, так что голова лейтенанта откинулась назад. Некоторые камешки пролетели внутрь, ударили в лицо. Рот и нос Хватки наполнились кровью. Оглушенная, она отступила в клубах дыма и пыли. Крики, будто издалека, но затем совсем рядом. Сверху падали камни, рухнула просмоленная, объятая пламенем балка. Глухой удар, хруст костей, предсмертный крик в хаосе, так близко, что Хватке на миг показалось, будто крик был ее собственный. Ее вновь схватили руки, потащили, толкнули в какой-то коридор. Проход заполнили дым и пыль. Нечем дышать, топот сапог. Люди вслепую сталкиваются друг с другом. Проклятие. Темнота вдруг развеялась. Спотыкаясь, Хватка влетела в толпу солдат, сплюнула кровью, закашлялась. В комнате было полно мертвых беклитов. Другую дверь, напротив, похоже, выбили одним ударом. На крюке над головой бешено раскачивалась одинокая лампа.
«Смотри-ка!» — выдохнул кто-то.
«Собака лейтенанту подбородок пожевала!»
Даже не шутка, просто абсурдное безумие битвы. Покачав головой, так что кровь брызнула на камни, Хватка снова сплюнула и оглядела своих солдат красными слезящимися глазами.
«Дымка!»
Имя прозвучало не очень внятно, но понятно. Тишина.
«Бакланд, назад в коридор! Найди ее!»
Сержант 12-го взвода вернулся несколько мгновений спустя, волоча за собой окровавленное тело.
«Еще дышит! Худ знает как! У нее в спине полно камней и осколков!»
Хватка упала на колени рядом с подругой.
«Дура набитая!» – прошептала она.
«Молоток с нами должен был пойти!» – проворчал Бакланд.
«Да, И это не единственная наша ошибка в этой дурацкой игре». «Ой!» — воскликнул женский голос. «Да вы не панионцы!»
Оружие обратилось к дверному проему. На пороге стояла женщина в ослепительно-белой тилабе. Ее длинные черные волосы блестели, невозможно чистые, идеально расчесанные. Ошеломительно прекрасные глаза задумчиво разглядывали солдат.
«Вы, часом, не видели трех воинов в масках? Они должны были здесь пройти в поисках тронного зала, если, конечно, тут таковой имеется. Вы могли слышать звуки драки?»
«Нет», — прорычал Бакланд. «То есть да, звуки драки слышали. Повсюду, госпожа, то есть...»
«Заткнись», — вздохнула хватка. «Нет», — сказала она женщине, — «не видели мы никаких воинов в масках». «Атлан и Масса?» «Вообще-то видели». «Великолепно. Скажите, в ее теле еще держатся три меча? Не могу себе представить, чтобы она оставила...» «Какие три меча?» — удивилась хватка. «И это был мужчина, по-моему».
«Точно»,
— согласилась одна из мастажогов и тут же покраснела, когда товарищи обернулись к ней и заулыбались.
«Мужчина Атлан и Масс?»
Женщина в белой тилабе поднесла пальчик к пухлым губам, затем улыбнулась.
«А, так ведь это же Тлен! Великолепно!»
Улыбка исчезла.
«Если, конечно, Мок его не найдет».
«Кто ты такая?» —
проворчала хватка.
«Знаешь, милая, тебя становится трудно понимать из-за крови во рту. Вы все, как я понимаю, малозанцы, невольные союзники, но вы все так ужасно изранены. У меня есть идея. Чудесная идея! Как и все мои идеи, разумеется. Чудесная! Мы здесь, видите ли, чтобы вызволить некоего Тока-младшего, солдата».
«Тока-младшего?» — переспросила хватка.
«Тока? Но он же в плену у провидца, увы. Печальный факт, а я не люблю грустить. Это меня раздражает, безмерно. Итак, как я говорил, у меня есть идея. Помогите мне его освободить, и я исцелю тех из вас, кому нужно исцеление. То есть, похоже, всех».
Хватка указала на дымку.
«По рукам. Начни с нее».